В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России сегодня торжественно отмечается государственный праздник «День Победы». Парад на Красной площади, ритуалы военной годовщины и гламурная победа российских чиновников. А также финал чемпионата мира по хоккею в воскресенье, Россия-Канада, новости культуры и экономики и очередная история Запада и Востока. Все это в этом часе программы «Время свободы». В России сегодня отмечают 64-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Во всех российских городах проходят множество праздничных мероприятий или акций памяти, и одна из них в Москве на Преображенском кладбище, организованная партией «Яблоко». Руководство партии, активисты «Яблоко» почтили память всех павших в Великой Отечественной войне, и сейчас на месте событий находится мой коллега Олег Кусов. Олег, здравствуйте, расскажите, что именно вам удалось увидеть вот и узнать, с кем поговорить к этому часу.
Здравствуйте, Александр. Примерно час назад сюда, на Преображенское кладбище, прибыли активисты партии «Яблоко» во главе с лидером Сергеем Митрохиным. Ну, примерно 50-60 человек. И они возложили венок и цветы к мемориалу павшим воинам в Великой Отечественной войне. Преображенское кладбище можно с полным правом называть воинским кладбищем, потому что здесь захоронены тысячи москвичей, которые ушли на войну, даже сражались около столицы и погибли около Москвы. Вот обо всем этом мне рассказал Сергей Митрохин после того, как прошло официальное мероприятие.
Мы традиционно проводим 9 мая на Преображенском кладбище и возлагаем венки у воинского захоронения, где похоронены воины, павшие в Великую Отечественную войну, и воины, павшие в других конфликтах. Мы считаем это правильным, потому что это по-настоящему народное кладбище. Похоронено очень много солдат. Мы считаем своим долгом отмечать 9 мая именно здесь. Вчера мы возлагали венки к Вечному огню Кремлевской стены, а сегодня здесь, на Преображенском кладбище. Потому что здесь похоронены те простые воины, которые отдали жизнь нашу Родину. Мы считаем правильным почтить их память именно здесь. Вдалеке, может быть, от официоза, от каких-то трафаретных форм чествования. И это уже где-то 5-6 лет партия «Яблоко» именно таким образом отмечает День Победы. Я был сегодня на военном параде. Впечатления, конечно, очень сильные. Очень много военной техники, авиация. В общем, чувствуется стремление продемонстрировать такую вот военную мощь. Я думаю, что даже с небольшим перебором это было сделано. Думаю, что в период кризиса можно было бы и не прибегать к таким вот чрезмерным формам празднования. Чуть-чуть поскромнее отметить. Я думаю, что от памяти воинов, от чести ветеранов войны не убыло бы, если бы празднование прошло более скромно. Но, тем не менее, какое оно было, такое было. И, в общем, прошло на достаточно высоком уровне. Будем надеяться, что состояние наших вооруженных сил именно таково, как оно было представлено сегодня на Красной площади.
Яблоко Сергей Митрохин. Я должен добавить еще в сказанное то, что именно на Преображенском кладбище, где прошли траурные мероприятия, впервые в Москве был сооружен вечный огонь над братской могилой воинов, павших в Великой Отечественной войне. Александр?
Олег, спасибо. Напомню, мой коллега Олег Кусов находится сейчас на Преображенском кладбище Москвы, где прошла акция памяти жертв Великой Отечественной, организованная партией «Яблоко». Ну и в продолжение разговора о Дне Победы с нами вновь на связи независимый военный эксперт Александр Гольц. Александр, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Все говорят о том, что вот в 64-й раз в той или иной степени сегодня скорее акция, которая прошла, ну, я имею в виду Парад Победы на Красной площади, это не поминовение павших, а демонстрация военной мощи. Вы слышали то, что говорил Сергей Митрохин, вот по его мнению могло бы быть скромнее. По мнению моей коллеги, телевизионного обозревателя Радио Свобода Анны Качкаевой, все было празднично. А по вашему мнению, как это было?
Нет, ну в любом случае такой парад с громыханием военной техники явно избыточным. Понимаете, можно как-то провести парад символически, там пустить несколько бронемашин и два танка. Это одна история. А когда упорно идут одна за другой все виды военной техники, которые есть в российской армии, это нечто другое. Это вполне себе милитаристское мероприятие. Ну вот, почему-то руководство России считает, что 9 мая – это тот день, когда мы должны продемонстрировать нашу мощь. Причем, еще раз повторю то, что я уже сказал несколько раньше на вашем радио. Дело в том, что эта демонстрация мощи, она только для людей, которые не очень в курсе. Это, так сказать, пропагандистская акция. Поскольку те, кто разбираются, понимают, что никакой особенной мощи продемонстрировано не было.
Александр, все всегда следят также, ну, в советские времена это называлось «за лицами вождей». Вот сегодня какое впечатление на вас произвели Дмитрий Медведев и остальные?
Ну, я согласен с госпожой Качкаевой. Разительное противоречие являли два наших лидера. В то время как Медведев улыбался и с интересом рассматривал всякую там военную технику, Владимир Владимирович Путин был суров и мрачен. Ну, один бог знает, что сие означает. Для меня, если честно, куда большим символом сегодняшнего мероприятия была телекартинка, которая зафиксировала Медведева и Путина, и чуть выше люди, простите, без лиц, без голов, только по плечи. А вот на пиджаках этих людей был, вот того человека, который стоял за Медведевым, были три звезды кавалера полного ордена славы. Но телевизионщикам было не нужно показывать его лицо. Вот это поразительный символ, если хотите, сегодняшнего празднества. Ветераны, ракеты «Тополь», ракеты «Искандер», танки и молодцеватые военные – все это нужно только для того, чтобы высшие начальники России могли продемонстрировать себя еще раз. И всем, в общем-то, тем, кто устраивал этого действия, абсолютно нет дела до тех, кому оно вроде бы должно быть посвящено, до ветеранов Великой Отечественной войны.
Александр, спасибо. Напомню, что это было мнение о сегодняшнем военном параде и об официальных акциях по поводу Дня Победы независимого военного эксперта Александра Гольца. В эфире программа «Время свободы». Сейчас в Москве 15:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают 64-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Чечне вспоминают бывшего президента республики Ахмада Кадырова, погибшего в результате теракта 5 лет назад. В Азербайджане арестованы по меньшей мере 5 молодежных активистов. В Пакистане 6 человек погибли сегодня в результате американских ракетных ударов. В Иране зарегистрированы 2 ведущих реформистских кандидата на пост президента страны. Иранский суд рассмотрит в воскресенье апелляцию американской журналистки Роксаны Сабири, приговоренной к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Папа Римский Бенедикт XVI в ходе поездки на Ближний Восток подчеркнул значение межрелигиозного диалога. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что правительство национализирует около 60 нефтяных компаний. В ЮАР прошла инаугурация нового президента страны Джейкоба Зумы. Все наши новости, мнения наших экспертов, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики «Радио Свобода», такие как «Запад-Восток» и многое-многое другое, всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем «Время свободы» и разговор о сегодняшнем Дне Победы, о том, как в России отмечают 64-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Моя коллега, телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева, которую мы уже упоминали в этом части, сегодня внимательно следила за всеми телевизионными программами, посвященными Дню Победы, и в первую очередь за военным парадом на Красной площади. Вот ее мнение.
Все каналы, как и полагается, отмечают праздник по-разному. Кто-то с включениями из стран СНГ и со всех точек России. И, конечно, главное событие – это парад на Красной площади, который был показан по трем каналам в такой традиционной манере, с закадровым текстом диктора. На канале «Звезда» его сегодня комментировали два советских диктора – Вера Шебека и Евгений Суслов. На канале «Вести-24» – военные эксперты. То есть телевидение даже здесь уже такие нишевые аудитории, торные факторы учло, кто где и что смотрит. Если же говорить о картинке, то воздух сегодня, очевидно, перекрыл землю, потому что, конечно, впервые 69 машин летели над московским небом, все это производило такое нарядное впечатление, и это как-то коррелировалось наземными войсками, потому что они впервые были одеты сегодня в эту нарядную форму, цвета морской волны с красивыми такими вставками, голубыми и красными, это Петровск, форма. Вообще у меня впечатление такое, что скорее сегодня такое дефиле было. И военное, и человеческое, и даже форма это подчеркивала. В этом было меньше устрашения, а было скорее больше подстраивания под телевизионный канон. Этот канон устоялся и зрелищно так и выглядел. Очень много сегодня упоминали людей, которые и пилотировали машины, и вели все это с земли, и упоминали людей, которых обычно не вспоминают, кто, так сказать, командовал парадом, помимо начальников. И ощущение было, кстати, в строю, и на крупном плане было заметно. Обычно солдаты и офицеры идут с такими очень суровыми лицами. Сегодня они как-то так все то ли велели улыбаться, то ли действительно от переполнявших чувств удовольствия они были довольно свободны, и поэтому тоже это оставляло ощущение праздника. И, кстати, разница между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым ровно в этом заключалась. Путин, видимо, как такой старый вояка, был такой суров и серьезен, а Дмитрий Медведев, вот как разглядывающий с удовольствием небо и вот эти вот вроде как нарядные игрушки, почти все время улыбался. Наверное, это тоже создавало такую особую атмосферу этого праздника. И если говорить о каналах уже отдельно, то вот, например, на «Звезде» эта традиция двухголосного сопровождения парада, она, конечно, наверное, была приятна тем, кто постарше. А вот на канале «Вести-24», где были бесконечные включения перед парадом из всех точек России, и от Кубинки, и аэропортов, и из точек празднования, и вот сейчас из Калининграда, это такая более современная жесткая подача и новостная подача. Даже их традиционная рубрика «Без комментариев» сегодня это черно-белые кадры хроники, которые сопровождают весь канал. Телеканал «Мир» в прямом эфире включает студии стран СНГ, где собрались и ветераны, и военные эксперты, и тоже обсуждают сегодняшний день. Поэтому, естественно, до конца и до вечера эфир всех этих каналов будет выглядеть вот приблизительно так. На России запел военные песни Хворостовский, идут фильмы везде, пока советские, потом будут перекликаться уже с российскими. Ну и сегодняшние, помимо минуты молчания, традиционные. Мы ждем еще одного раскрашенного фильма, который покажут уже на Первом канале. В бой идут одни старики. И тогда будем его, видимо, сравнивать с тем, что показал канал «Россия», завершив вчера показ «17 мгновений весны».
Это была моя коллега, телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Уже не первый год накануне Дня Победы в России проводится патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Строго говоря, этот символ воинского отличия имеет отношение к царской России, а не к советской. Однако, по многим причинам, черно-золотая полоса ткани воспринимается как нечто, имеющее отношение к Великой Отечественной войне. Странное обращение с георгиевскими ленточками замечено перед Днем Победы в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
За несколько дней до Дня Победы некоторые граждане, к своему изумлению, стали свидетелями того, как на Сенной площади раздают флаерсы с изображением полуобнаженных девушек, и все это на фоне символики Великой Отечественной войны. Оказалось, что это не что иное, как приглашение в ночной клуб «Квинс». Тем, кто явится туда с георгиевской ленточкой, предлагали скидки в 50%. Политолог-журналист Борис Вишневский принес выразительный флаерс в газету «Мой район».
Реагировать знает нормальный человек, может только в выражениях нецензурных. Я, к сожалению, не могу употреблять их по радио. Те, кто мне это переслал, они отсканировали этот флайер и прислали мне по электронной почте. Просили это придать огласке. Я постарался сделать все, чтобы об этом узнали. И, насколько я знаю, сейчас руководство этого клуба стало срочно во всем каяться, сознавать ошибки, говорить, что раздачу флайерсов они прекратили, что больше они так не будут. Чтобы не было соблазна использовать символику Великой Отечественной войны в такого рода целях, надо просто запретить ее употребление в любой коммерческой рекламе.
Использование георгиевской ленточки и других военных символов, мягко говоря, не по назначению, не ограничивается ночным клубом «Квинс». 8 и 9 мая в стриптиз-клубе «Алиби» намечается бал в честь победы. Правда, в последний момент там передумали одевать стриптизерш в пилотки и военную форму советского времени, сменив все это на барочные наряды. Зато 10 мая «Панч Лофт Бар» ради победы СССР предлагает уйти в отрыв. И в рекламе этой вечеринки опять же красуется фотография водруженного над Рейхстагом красного флага.
Многие понятия, они девальвированы. Устроили массовую раздачу нескольких миллионов георгиевских ленточек на улице всем, кому не попадя. И привязывают их куда только могут. Кто на собачьи ошейники, кто использует как шнурки, кто на бутылке с водкой, кто еще как-нибудь. И люди уже не понимают, что это не символ военных лет, не то, что должно символизировать какое-то уважение нашей исторической памяти, а просто такой нынче вошедший в моду сувенир. А когда память о войне превращается в знак новой моды и в сувенир, то чего же удивляться, что военные символы начинают употреблять на приглашениях в ночные клубы?
Использование военной символики в мирных целях, в принципе, возможно, считает заведующий отделом современных течений Русского музея Александр Боровский.
Мне кажется, что все зависит от вкуса и такта людей, потому что использовать можно все. Сама идея, по-моему, очень хорошая, знак памяти, такой всероссийский хэппенинг, когда людей переводят в пространство памяти о войне. Другое дело, что если это начинают действительно в ночных клубах или в акциях другого порядка, это говорит просто о вкусе, о отсутствии вкуса и исторического, и эстетического. Это глупость, обычная наша бестактность и глупость. После такой страшной войны с миллионами жертв из этого делать...
Опять же, накануне Дня Победы в Кировском районе Петербурга демонтировали ДОТ времен обороны города от фашистов, красноречивый памятник, любимый местными жителями. То есть, видимо, потеря вкуса как-то связана с потерей памяти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Доктор Геббельс до сих пор признается виртуозом черной пропаганды, мастером пропагандистской лжи.
Что для немецкой, что для советской пропаганды. Главное, все-таки была пропаганда, направленная на свой народ.
Пропаганда в годы войны. Разница во времени и документы прошлого. Впервые в эфире «Свободы» в субботу в 6 утра.
А повторяется передача «Пропаганда в годы войны» из цикла «Разница во времени и документы прошлого» еще также сегодня в 22 часа после выпуска новостей и завтра в 10 утра и в 21 час по московскому времени. Мы продолжаем «Время свободы» и главную тему этого дня. Президент России и другие политики сегодня с утра участвовали в разного рода торжественных ритуальных мероприятиях, связанных с Днем Победы. Дмитрий Медведев в очередном видеосообщении в своем блоге рассказал о значении праздника и сообщил, что Россия не позволит пересмотреть представление о войне. В грядущие выходные во многих городах страны пройдут народные гуляния, концерты и другие мероприятия. О ритуале военной годовщины мой коллега Андрей Шарый побеседовал с историком и священником, ведущим программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яковом Кротовым.
Я смотрю на телевизионные экраны, где много показывают мероприятий, связанных с годовщиной Победы, и все это напоминает мне чисто с ритуальной точки зрения большую религиозную службу.
Да, конечно, параллель несомненна, потому что религия – это лишь один из способов использования символических каких-то структур. И обычаи церемоний и шествий вполне возможно зародились независимо от веры в Бога и отношений с Ним, и существовали и существуют в значительной степени автономно. В том числе различная обрядность, связанная с военным делом, к сожалению, существует и развита в высшей степени. Здесь не особенность России, это в любой стране так. Идете ли вы венчаться или идете ли вы на похороны, все равно происходит какой-то обряд. Вопрос в другом. Вопрос в том, а что выражается в обряде? Сам по себе обряд не бывает хорошим или плохим. А вот то, что за ним стоит, оно, конечно, очень разное.
Мне кажется, что мотив поминовения уходит как-то на второй план по сравнению с таким победоносным, что ли, порывом того, что ездит, гремит и состоит из металла и пороха.
Да, конечно. Вот здесь можно очень жестко сказать, что на протяжении последних 30 лет я сам был свидетелем того, как менялся обряд 9 мая. Ребенком я ездил даже на броне танков по Садовому кольцу после парадов. 30 лет назад это еще было более-менее какое-то народное торжество. Это ощущение все-таки было. А сейчас это ушло напрочь. И это обряд, который совершается замкнутый номенклатурно-военный верхушкой, представляющей военно-промышленный комплекс.
А почему уходит, на ваш взгляд, народный характер этого праздника?
Потому что умирают люди, которые пережили войну. Но есть еще один момент. 30 лет назад еще даже была жива вера в коммунизм, который строится усилиями всех людей. И даже я еще застал это состояние удивительное и в какие-то совсем детские годы его разделял. Сегодня Россия стала нормальной страной, в том смысле, что здесь никто уже не верит в возможность построения коммунизма через насилие, коллективизм и так далее, да и какой бы то ни было, но еще не стала нормальной страной в смысле желания свободы для того, чтобы просто свободно жить, а не реализовывать какие-то высокие поставленные правительством задачи.
Обряд – это не только, как мне кажется, выстраивание какой-то иерархии, но еще и вопрос веры, в данном случае веры в Бога или веры в Россию, в патриотизм, тот, который пытаются, собственно говоря, возбудить организаторы всех этих больших милитаристских торжеств. Насколько удачна эта попытка, как вам кажется?
Если вы думаете, что она из этого исходит, то попытка, безусловно, неудачная. Но я не уверен, что объявленная цель, цель такая объявлена, что она объявлена всерьез. Значит, выливается это во что? Правящая элита хочет обеспечить за собой монополию на насилие и идеологическую монополию. Поэтому правительство, в общем, утесняет коммунистов и фашистов, нацистов, расистов, потому что всякое насилие в России должно оставаться прерогативой правительства. И вот обряд 9 мая, как и 7 ноября, это очень четко демонстрирует. Оружие должно быть у казенного человека, даже если он его использует в универмаге не по назначению. Я думаю, что Россия и величие ее тут совершенно ни при чем. Речь идет о создании такого, как бы, как в автомобиле мотор, модель микровзрывов. И вот на этих микровзрывах, чтобы страна потихонечку ехала, возбуждать в людях ненависть к внешним и внутренним врагам, возбуждать в людях гордыню, чувство абсолютно сатанинское и ослепляющее человека. Человек, соответственно, начинает не замечать, что он нищий, а затем человеку швыряют какую-нибудь подачку, пока есть подачка. Вопрос в том, насколько подачек хватит, потому что милитаризм все-таки ничего не производит, он только потребляет, и косточка, похоже, скоро кончится.
Говорил историк и священник, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов. Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 15.30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода» – новости.
В России сегодня отмечают 64-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на военном параде в Москве, назвал победу над фашизмом «великим уроком всем народам, который актуален и сегодня». В Чечне вспоминают бывшего президента республики Ахмада Кадырова, погибшего в результате теракта, совершенного в День Победы 5 лет назад. В Азербайджане арестованы по меньшей мере 5 молодежных активистов, выступавших против торжеств по случаю очередной годовщины со дня рождения бывшего президента страны Гейдара Алиева. Один из задержанных уже приговорен к 10 суткам административного ареста. В Пакистане у афганской границы 6 человек погибли сегодня в результате американских ракетных ударов. В долине Сват на северо-западе Пакистана правительственные войска продолжают операцию против боевиков. В Иране зарегистрированы 2 ведущих реформистских кандидата на пост президента страны. Это экс-премьер Мир Хосейн Муссави и бывший спикер парламента Махди Карруби. Иранский суд рассмотрит в воскресенье апелляцию американской журналистки Роксаны Сабири, приговоренной к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Ранее США, ряд других стран и правозащитные организации призвали власти Ирана освободить журналистку. Папа Римский Бенедикт XVI в ходе поездки на Ближний Восток подчеркнул значение межрелигиозного диалога. Прибыв в столицу Иордании Амман, понтифик говорил о своем глубоком уважении к исламу. экс-президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что правительство национализирует около 60 нефтяных компаний. Из Австралии сообщают о первом в этой стране случае заболевания человека гриппом H1N1. В Южноафриканской республике прошла инаугурация нового президента страны Джейкоба Зумы. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и у нас на очереди новости спорта. О том, как прошли полуфиналы чемпионата мира по хоккею, и о том, чего можно ждать от завтрашнего финального матча Россия-Канада, расскажет мой коллега, спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Как и в прошлом году, в финале чемпионата мира сыграют сборные России и Канады. Это стало известно вчера после полуфиналов. Россияне выиграли у хоккеистов США в очень трудном матче со счетом 3-2. Канадцы победили шведов более легко, 3-1. И теперь осталось на чемпионате мира провести всего две встречи. Финал, как мы уже сказали, и матч за бронзовые медали между сборными США и Швеции. Сказать о вчерашнем матче, что он был трудный для сборной России, значит, как говорится, ничего не сказать. Россияне дважды проигрывали по ходу встречи и лишь за минуту с небольшим до окончания матча забили победную шайбу, причем после рикошета. Еще одна шайба в этой встрече россиянами была заброшена после того, как шайба отскочила от своего игрока. И таким образом из трех шайб две россияне забросили в некоторой степени случайно. Но случайность, говорят, в таких случаях играет за сильных. Россияне были, очевидно, сильнее, чем американские хоккеисты. И у команды США, пожалуй, было всего два шанса. Либо встать в оборону и не пускать россиян к своим воротам, рассчитывая на послематчевые буллиты, либо искать свои шансы в контратаке, что дважды, кстати, американцам и удалось. Очень эффективно они реализовали свои шансы. Но все-таки Россия была очевидно сильнее, и особенно прекрасно сыграл Илья Ковальчук, который уже признан одним из трех лучших игроков сборной России на этом чемпионате. Замечу в скобках, что кроме Ковальчука ими стали Олег Твердовский и Олег Сапрыкин. Это независимость, подчеркиваю, от итогов финального матча. Напомню также, что Илья Ковальчук в прошлом году на прошлом чемпионате мира, собственно, и принес сборной России победу, забросив две решающие шайбы в решающих матчах. В частности, последнюю победную в овертайме против Канады. В этом году он играет более уверенно, ведет за собой команду, и это очевидно, что он один из лидеров. Но у российской команды сейчас очень серьезные проблемы с нападением. Дело в том, что из нападающих вот уже выбыли из борьбы Николай Жердев и Данис Зарипов. Они из-за травм не смогут сыграть. Александр Радулов, один из лидеров сборной России, играет с травмой и играет, надо сказать, через «не могу», как говорится. Но пока что тренеры подчеркивают, что он обязательно сыграет в финале. У России нет сейчас полноценного состава нападающих на три звена. Всего 11 форвардов осталось в команде Вячеслава Быкова. Но это означает, что кто-то из нападающих будет играть в две смены, и, вероятно, они будут меняться. В финальном матче против Канады это может сыграть существенную роль, если не решающую. Если сравнивать силы сборной Канады и сборной России, то, пожалуй, стоит сказать, что у канадцев лишь одна тройка. Первая очень сильна – Спецца, Хитли и Рой. Еще Сен-Луи – очень активный бомбардир в составе Канады. Это все очень яркие игроки, но это не звезды номер один в НХЛ. И, конечно же, россияне могут эту команду нейтрализовать. А канадцы очень активно и очень уверенно реализуют численное большинство, поэтому задача Вячеслава Быкова на финал будет убедить своих подопечных не нарушать правила. Против канадцев такая игра, конечно, сложна, и вряд ли это в полной мере удастся. Трудно делать какие-то прогнозы. Россия и Канада, безусловно, две сильнейшие сборные на этом чемпионате мира. Но в финальном матче против Канады может случиться все, что угодно. Команда Быкова выглядит, может быть, менее уверенно. Может быть, это связано с проблемами кадровыми в составе команды Вячеслава Быкова, то есть сборной России. У канадцев таких проблем пока что не видно. Думаю, что этим можно ограничиться, давая прогнозы на финальный матч.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Его рассказ продолжит рубрика «Культура», новости и комментарии.
Знаменитый испанский тенор Хосе Каррерас сообщил, что намерен покинуть оперную сцену. 62-летний исполнитель отметил, что его оперная карьера окончена, но, возможно, он еще будет выступать с сольными концертами. Другой бывший участник проекта «Три тенора» Пласидо Доминго также объявил об окончании оперной карьеры в этом году. В Нью-Йоркском музее «Метрополитен» открылась выставка «Модель как муза. Воплощение моды». Культ моделей, которые прежде воспринимались как ходячие манекены, возник в послевоенные годы. Многие модели стали музами выдающихся фотографов – Ричарда Авидона, Хельмута Ньютона, Ирвинга Пенна. На выставке в Нью-Йорке представлены портреты звезд подиума с 1947 по 1997 годы. Среди ее героинь – Давима, Твигги, Верушка, Линда Евангелиста, Иман и Кейт Мосс. По итогам первого квартала продажи книг в России упали в среднем на 20%, а их производство, по данным Росстата, сократилось за год на 38,9%. Падение книжной полиграфии оказалось больше, чем спад в производстве газет 18% или журналов 27%. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Интересная дискуссия о судьбе книжной торговли ведется в последние месяцы. В частности, сайт Polit.ru провел в начале года опрос издателей и книготорговцев. Единства мнений нет. Одни считают, что кризис больнее ударит по мелким и средним издательствам, другие, что мелкие выкрутятся, а погибнут неповоротливые мастодонты. Но все согласны с тем, что расстановка сил на книжном рынке за несколько месяцев принципиально изменится. Прогнозы уже сбываются. Один из основателей маленького издательства рассказывает в своем блоге, что на днях он инсталлировал в районе мусорного контейнера пачки с нераспроданными экземплярами. В другом блоге читаю о том, что крупное издательство решило такими же нереализованными книгами отапливать свои склады. Рухнула солидная торговая сеть «Букбери», следом скромная книжная поляна. По прогнозам Института глобализации, в этом году в России закроется до 45% книжных магазинов и торговых палаток. Как спасаться? Книготорговые фирмы сбрасывают цены. Первые два дискаунтера открыты в Новосибирске. Сначала цену в таком магазине снижают на 50%, потом на 70%, потом до 10 рублей. Если книга все равно не продается, ее утилизируют. Предсказанные Рэем Брэдбери времена истребления книг наступают, но не решусь назвать происходящее трагедией. На полках дискаунтеров, а затем в огне, окажутся не запретные шедевры, а отходы перепроизводства. Среди экспертных предсказаний есть и такое. Кризис подрежет тиражи бестселлеров, адресованных всем сразу, то есть никому, и оставит книги, выпущенные для читателя. Надеюсь, что сбудется этот прогноз.
Комментарий Дмитрия Волчика к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для рубрики «Запад-Восток». Недавно в Анкаре прошли похороны сына одного из высокопоставленных турецких государственных чиновников, погибшего во время игры с револьвером в так называемую «русскую рулетку». О том, какие опасные масштабы сегодня среди турецких юношей неожиданно приобрело влечение этой игрой, и о том, когда и как русская рулетка появилась в Турции, история корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой.
Похороны проходили пышно, с большим скоплением людей. Газеты писали, что 20-летний студент одного из вузов Анкары Джан Туркан покончил с собой, играя в русскую рулетку. Тотализатор смерти организовал на своей квартире приятель покойного, сын турецкого посланника в Польше. Корреспондент телеканала CNN Turk сообщал. Юноши собрались в доме посла, их было семеро, все были пьяны. Произошел спор из-за девушки, чтобы доказать свое превосходство, решили испытать судьбу. Результат оказался трагичен. Такие же случаи повторились в Анталии, Стамбуле и других городах страны. Русская рулетка – новое увлечение золотой турецкой молодежи. Юноши и подростки из обеспеченных известных семей с восточным азартом крутят барабан револьвера. Собираются обычно вечером, изрядно накачавшись алкоголем. Игрок вкладывает в револьвер один единственный патрон, раскручивает барабан, произвольно останавливает, прижимает дуло к виску и спускает курок. Потом револьвер передается по кругу. Играют добровольно, не на деньги, только для того, чтобы испытать судьбу. На молодежных интернет-сайтах можно встретить приглашение поучаствовать в смертельной игре. 5 шансов выжить, против одного схлопотать пулю в висок. Делятся своими впечатлениями блогеры, любители острых ощущений. Студент Стамбульского технического университета Ахмед. Какое-то поветрие среди студентов, желающих поиграть со своей жизнью в прятки. В игре участвуют даже девчонки, чтобы не отставать. Считают, что это очень хороший способ проверить себя на выживаемость. Везунчики потом становятся героями среди сверстников. Слишком строгие устои в турецких семьях, запреты в общественной жизни. Ребята с какой-то отчаянной дерзостью стремятся отведать запретных сладостей. Русскую рулетку в 1920 году в Стамбул привезли с собой русские эмигранты, прибывшие на кораблях из России. Напившись до чертиков в русских кабаках, бывшие офицеры царской армии отправлялись в тесные вонючие квартирки в районе Биоглу, где под утро, впав в отчаяние от тоски и неизвестности, сводили счеты с жизнью. Чтобы остановить опасное поветрие среди своих офицеров, генерал Врангель даже издал особый указ. В 3 часах езды от Стамбула в турецком Галиполи, где осели сохранившие организованность остатки белой армии, за пристрастие к русской рулетке можно было запросто поплатиться не только погонами, но и жизнью. Судам офицерской чести было предписано жестко карать, невзирая на бывшие заслуги и чины, тех, кто бездумно рискует жизнью. Преподаватель истории одной из стамбульских школ Нихат Каан. Впервые о русской рулетке в Турции узнали в конце 19 века, во время очередной русско-османской войны. Об этом сохранились записи в османских архивах. В те годы на вооружение многих европейских армий поступили новенькие револьверы фирмы «Свит Вессон». Попавшие в плен русские офицеры устраивали настоящие спектакли с пистолетами. Пленные раскручивали барабаны, а турецкие капралы крутили пальцем у виска, предполагая, что у русских просто есть такая странная традиция, вроде распития водки на завтрак. Русскую рулетку отчаянно эксплуатировали авторы приключенческих турецких романов и мелодрам. В рулетку играли турецкие разведчики, военные, герои-любовники, будоража впечатлительные умы. Типичный герой турецкого бульварного романа просто обязан испытать свою судьбу, полагаясь на удачу. Например, турецкий агент 007 Палат Аль-Демдар, который вот уже который год борется на экранах страны с мафией и коррупцией, в одной из последних серий в русскую рулетку выиграл свою жизнь. Мнение писательницы и журналистки Айше Лейлек. Рулетка – это метафора, волнующая сознание писателей и сценаристов. В каждом третьем турецком бульварном романе играют в русскую рулетку. Однако не стоит забывать, что в головах читателей произрастает то, что мы, авторы, туда сеем. Начитавшись подобных романов, молодежь сознательно идет на смерть, не понимая своей ответственности перед близкими. Стамбульская полиция нравов патрулирует кинотеатры, базары, парки и другие общественные места. В ее обязанности входит охрана общественных порядков, борьба с аморальным поведением. С недавних пор полицейские частенько задерживают группы молодых парней во время игры в рулетку с револьвером. Звонки поступают от бдительных граждан, соседей, родственников, членов семей. Есть только несколько минут, чтобы предотвратить возможное несчастье. По узким стамбульским улицам полицейские отправляются в ночь на мотоциклах с мигалками. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают 64-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Чечне вспоминают бывшего президента республики Ахмада Кадырова, погибшего в результате теракта 5 лет назад. В Азербайджане арестованы по меньшей мере 5 молодежных активистов. В Пакистане 6 человек погибли сегодня в результате американских ракетных ударов. В Иране зарегистрированы 2 ведущих реформистских кандидата на пост президента страны. Иранский суд рассмотрит в воскресенье апелляцию американской журналистки Роксаны Собери, приговоренной к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Папа Римский Бенедикт XVI в ходе поездки на Ближний Восток подчеркнул значение межрелигиозного диалога. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что правительство национализирует около 60 нефтяных компаний.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди экономическая панорама. Это будет обзор наиболее значимых экономических событий недели с точки зрения нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Объем внешней торговли России в первом квартале снизился почти на 45% к уровню трех первых месяцев 2008 года и составил 90 миллиардов 400 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт из России по-прежнему превышает объемы импорта, однако это положительное сальдо внешней торговли снизилось на 56% к уровню первого квартала 2008 года. Доля валютных вкладов в общем объеме частных банковских сбережений в России за март сократилась впервые за последние 8 месяцев с 34 до 32,9%, сообщил Центральный банк. Общий объем валютных вкладов в пересчете на рубли сократился в марте на 3,4%, а объем рублевых вкладов, наоборот, увеличился на 1,2%. В итоге общая сумма частных вкладов в российских банках в марте сократилась на 0,3% впервые с ноября 2008 года. Международные или золотовалютные резервы России за период с 24 апреля по 1 мая увеличились примерно на 1,4% до 385 миллиардов 900 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 35,5%. Средняя цена российской нефти Urals на европейских рынках в январе-апреле составила примерно $44.80 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем вдвое меньше показателя такого же периода 2008 года. Новый вариант федерального бюджета на текущий год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти, $41 за баррель. Предыдущий правительственный прогноз стоимости барреля составлял $95. Государственный внешэкономбанк завершил покупку почти 99% акций банка «Глобекс», входящего в число 40 крупнейших в стране. Договоренность об этой сделке была достигнута в середине октября 2008 года, когда банк «Глобекс» начал испытывать финансовые трудности. Как сообщал тогда глава внешэкономбанка Владимир Дмитриев, ее объем будет символическим и составит менее 5000 рублей. Горьковский автомобильный завод, входящий в холдинг «Русские машины», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской, продаст малазийской компании «Вестстар» свое убыточное подразделение Великобритании, компанию LDV, выпускающую легкие коммерческие автомобили семейства «Максус». «ГАЗ» купил британскую компанию в июле 2006 года за 22 миллиона фунтов стерлингов. Сумма нынешней сделки не разглашается. «ГАЗ» планировал, что в перспективе производство автомобилей «Максус», сопоставимых по классу с микроавтобусами «Газель», будет организована и в Нижнем Новгороде. Однако теперь Горьковский автозавод вынужден продать британскую компанию из-за собственных финансовых проблем. Международная организация по сахару вдвое, почти до 8 миллионов тонн, увеличила свой предыдущий прогноз дефицита сахара в мире в 2009 году, оценивая при этом темпы роста цен на него по итогам года на уровне 30%. Ожидаемое превышение спроса на сахар над его производством эксперты организации объясняют снижением его внутреннего производства в странах Азии, прежде всего в Индии. Впрочем, по мнению ведущего эксперта Российского института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, для мирового рынка сахара эта ситуация критичной не является.
Цифра увеличения дефицита, она сама по себе не критична, потому что размер мирового производства около 150 миллионов тонн. 8 миллионов 150, это, мягко говоря, не принципиально. Во-вторых, это первый дефицит после 3 лет профицита. 3 года мировое производство превышало потребление, и на рынке росли запасы. В этом сезоне мы увидим сокращение запасов. Причем негативные оценки этого сезона, они начались еще осенью. То есть в значительной мере новость эта отыграна ростом цен, уже произошедшим. Рынок сахара снизился существенно меньше, чем все товарные рынки с июля по декабрь прошлого года. Нефть просто рухнула в 4 раза, а сахар снизился очень незначительно.
Тем не менее, в России только за первый квартал года цены на сахар уже выросли на 30%. Однако, как считает считают специалисты, причиной этого является отнюдь не его дефицит. Рекордное производство свекловичного сахара в 2008 году, более 3,5 миллионов тонн, стало причиной того, что запасы сахара в России, включая ввозимый сахар сырец, на начало года составляли почти 3 миллиона тонн. С чем тогда связан уже состоявшийся рост цен и будет ли он продолжаться дальше? Евгений Иванов продолжает.
Потенциал роста не исчерпан, и, собственно, речь о росте на 30% была в рублях сверхнизких уровней осенью. Если вспомнить, что сахар является до сих пор импортным, то бишь валютным товаром, его внешняя цена не то что не снизилась, а даже выросла за последние месяцы, то в условиях девальвации сахару есть еще куда расти. То есть этот рост – это всего лишь частичная компенсация девальвации рубля. Если мы возьмем рублевую цену августа прошлого года и пересчитаем ее по динамике курса за эти месяцы, то сахар должен стоить еще дороже. И за это время сахар подорожал в мире. То есть в ближайшие месяцы мы наверняка увидим рост цен, который будет сильно ограничен значительными запасами на внутреннем рынке, который превышает уровень прошлого года порядка на 200 тысяч тонн, а не выше. Но они динамично сокращаются с января, и возможно, что где-нибудь в июне, может быть, в начале июня, июля, мы выйдем на уровень запасов прошлого года.
Рост цен на сахар в России, по прогнозу Евгения Иванова, может продолжаться до середины августа, после чего последует их снижение из-за подоспевшего урожая сахарной свеклы. При этом он считает нерыночными попытки Федеральной антимонопольной службы вмешаться в регулирование цен на этом рынке.
Рынок сахара настолько конкурентен, что говорить о монопольном сговоре – это просто анекдот. На рынке действует больше 80 заводов, которые принадлежат порядка 25 компаниям. Кроме этого, есть еще импортеры, которым не принадлежат заводы. Их порядка не меньше 10. И есть более 1000 агрофирм, которые выращивают свеклу, у которых есть сахар. Есть куча зачетчиков, которые этот свекловичный сахар получают, поставщики ресурсов отрасли, удобрений, нефтепродуктов и так далее. То есть сахар в стольких руках сосредоточен в России. Говорить о каком-то сговоре, просто не приходится. Да, крупные игроки, доля их существенна. Ну и что? Сахар сосредоточен в тысячах руках и на федеральном уровне, и на локальном.
Это был ведущий эксперт Российского института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.
А с экономической панорамой вас, как всегда, познакомил мой коллега Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». В России одной из самых обсуждаемых тем остается дело майора милиции, убийцы Дениса Евсюкова. Нуждается ли российская милиция в реформах? И кто и когда возглавит ГУВД Москвы? Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Новый руководитель ГУВД Москвы Михаил Ванечкин, который будет занимать эту должность вместо отправленного в отставку Владимира Пронина, может быть представлен личному составу 12 мая министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщило российское издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в МВД. Официально в МВД эту информацию опровергли, уточнив, что на 12 мая у министра другие планы. Он будет обсуждать с коллегами работу в дни проведения конкурса «Евровидение». Но сведения о Михаиле Ванечкине не опровергаются. Генерал-майор милиции в отставке, экс-руководитель российского бюро Интерпола Владимир Овчинский считает, что это назначение пошло бы на пользу московской милиции.
Если это произойдет, это будет огромная победа для всех профессионалов милиции. Потому что Михаил Иванечкин – это один из лучших работников системы МВД. Он стоял у истоков создания службы по борьбе с организованной преступностью. Он возглавлял российское бюро Интерпола. Он возглавлял Главное управление внутренних дел по Санкт-Петербургу. Везде это был совершенно безукоризненный, честнейший человек, высокочистоплотный, что сейчас является очень редким качеством в нашей системе правоохранительной. Поэтому по всем этим параметрам я считаю, что это огромное будет достижение, и дай бог бы, чтобы это случилось. Если придет Ванечкин, если он приведет с собой профессионалов, если он проведет определенную чистку, то я считаю, что московская милиция будет работать гораздо более эффективнее и более честно, чем сейчас.
Информация о возможной отставке начальника управления кадров московской милиции Владимира Чугунова, которая на неделе просочилась в СМИ, также пока официально не подтверждена. Правозащитник Андрей Андрей Бабушкин со скепсисом относится к кадровым перестановкам в ГУВД Москвы, последовавшим за преступлением майора Евсюкова.
Это создание видимости наведения порядка, потому что вот эта старая советская традиция, когда простраивался подчиненный наказывать его начальника, вне зависимости от того, виноват начальник лично в том, что случилось или не виноват, это создание иллюзии, создание у людей видимости того, что приняты меры. Конечно, меры надо бы принимать не с этого. Законодатель должен предусмотреть, что когда психолог или психиатр, работающий сотрудником милиции, видит о том, что у него имеет место какое-то отклонение, то прохождение освидетельствования таким милиционерам должно производиться не на основании его доброго согласия, а на основании мнения специалиста.
Российские СМИ не раз писали о том, что своему стремительному продвижению по службе в милиции 32-летний Денис Евсюков был обязан своим начальником, руководителю УВД Южного округа Москвы Владимиру Агееву и его заместителю Олегу Барышникову. Стало известно, что они подали в отставку еще за неделю до преступления. Издание «Лента.ру» со ссылкой на газету «Известия» опубликовало первые подробности допроса Дениса Евсюкова. Майор якобы не раскаивается в совершенном преступлении, а также говорит, что, цитирую, «вслед за мной паровозе пойдут мои начальники Барышниковы и Агеевы», конец цитаты, комментирует генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский.
Трудно комментировать, потому что откуда эта информация утекла из допроса следователя, это закрытая информация. Я не очень верю. Я не думаю, чтобы Евсюков делал такие заявления. Объясняю почему. Потому что если он совершил это в состоянии невменяемом, в алкогольном психозе, это одно. Если он делал это осознанно и сам себе наговаривает, он себе наговаривает на пожизненный срок. Я думаю, это какая-то утка. Потому что любой, даже самый закоренелый преступник, не только там работник милиции, он же будет как-то защищаться.
Майору милиции Денису Евсюкову, 27 апреля убившему трех и ранившему семерых человек, предъявлено обвинение по трем уголовным статьям. Убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, покушение на убийство двух и более лиц и незаконное приобретение и хранение оружия. Евсюков проходит психиатрическую экспертизу в Институте Сербского. Правительство Москвы отказалось выплачивать компенсации жертвам преступления, подчеркнув, что это должно делать МВД. Родственники погибших обратились к адвокату Игорю Трунову с просьбой о поддержке, но вскоре необходимость в этом отпала. Министерство внутренних дел добровольно выплатило компенсации семьям расстрелянных майором Евсюковым. О размерах компенсации не сообщается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Я хотел бы напомнить всем слушателям, что сегодня с 19 часов до 21 часа по московскому времени слушайте, как всегда, по субботам, итоги недели с моим коллегой Дмитрием Волчиком. В числе главных тем у него Грузия после военного мятежа и учений НАТО, День Победы или зачем раскрасили Штирлица, ну и дело майора Евсюкова. А этот час с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новые законодательства, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 7 утра в субботу. Повторы в тот же день в 16:00, в час ночи и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.